Четыре гвоздики. Был уверен, что Агата не позвонит. Если же позвонит, он скажет, что в ближайшее воскресенье никак не получится, а потом как-нибудь спустит на тормозах. Такая своенравная девица навязываться не станет, зачем ей? Ужасно на себя злился. Какого, спрашивается, хрена позвал? Чтобы закрутить роман? Во-первых, это пустит под откос только-только наладившуюся, пускай не особенно счастливую, но все же сильно улучшившуюся жизнь. Во-вторых, никакого романа не будет, только самоедство и унижение, отворот-поворот. Агата молодая и красивая, он не молодой и не красивый. Смотрел на себя в зеркало, кривился. Очки с толстыми стеклами. В войну из-за нехватки витаминов сильно просело зрение. Мясистые щеки, толстогубый какой-то немужской рот. А еще в решительной барышне угадывалось что-то тревожное, исключающее всякий покой и всякую нормальность. Может быть, даже опасное. Марат успокаивал себя. Нет, она не позвонит. Но в субботу вечером Агата позвонила. Он хотел сказать, что встреча отменяется, но сжалось сердце от страха, что он ее больше никогда не увидит. Отлично, тогда в 11 перед воротами, только... Не старого Донского кладбища, а нового, где колумбарий. Не перепутайте. И тут же рационализировал свой поступок. Для этой цели у Марата был целый арсенал полезных цитат на все случаи жизни. Например, такая. «Лучше раскаиваться из-за содеянного, чем из-за упущенного». Лукавство, конечно. Когда он после колебаний решал чего-то не делать, на помощь приходила другая поговорка из интернатского детства. Не ищи на свою жопу приключений, сами найдут. Марат приехал с 15-минутным опозданием, что было для него нетипично. Интернат на всю жизнь приучил его к пунктуальности. Там за малейшее опоздание можно было получить затрещины или, самое страшное наказание, остаться без еды. На выходе из квартиры посмотрел на себя в зеркало и решил переодеться. Тоже поступок в высшей степени нехарактерный. Если шли в гости или на какое-то мероприятие, надевал то, что велела жена. Она же и покупала. Вернее сказать, доставала новые вещи. Собираясь на кладбище, Марат нарядился в нейлоновую рубашку густого синего цвета, светлые брюки, новые югославские туфли. Но вспомнил Агатина Техаса с полукедами. Вернулся к платяному шкафу, хоть и ругал себя за дурость. Ах, ждет любовник молодой минуты верного свидания. Напротив ворот, прислонившись спиной к тополю, курила Агата. Одета она была так же, как у Гриваса, только не в тенниске, а в ковбойке. «Извините», — сказал Марат, — «долго трамвая не было. Здравствуйте». Она просто кивнула, что, видимо, означало и «здрасте», и «понятно». При ярком свете было видно, что глаза у нее не просто зеленые, а какого-то удивительного изумрудного оттенка. Волосы же будто присыпаны золотой пылью. Чертова девица была пугающе хороша. «Вам сколько лет?» — спросила она, бесцеремонно его разглядывая. 40. «Тогда говорите отчество. Тех, кто старше 35, я зову по отчеству». «Ничего, можно просто Марат. Иначе я буду обращаться к вам, Агата Юльевна. А вам сколько?»
«Скоро 23».
«Учитесь. Работаем. Хотите?» — вынула пачку Кента. — Интересно, — сказал Марат, — одеваетесь вы попросту во все советское, а сигареты курите американские. Моя жена таки у знакомого спекулянта по 20 рублей за блок достает. Весь ваш туалет, я думаю, столько не стоит. Это у вас что-то концептуальное? Решил, раз она бравирует естественностью, он тоже церемониться не будет. Про жену помянул нарочно. К этой красотке наверняка все время клеится, так пусть не думает, что он такой же. От сигареты отказался. Спасибо, я беломор курю. Американские меня не пробирают. Одежда плевать, было бы удобно, — ответила Агата, будто не заметив, а может, вправду не заметив, иронии. Но внутрь я сову не пускаю, ни в мозги, ни в легкие, ни в желудок. Ничего совиного не читаю, не смотрю, не курю, не ем.
Совиного?
Всего, на что наложила свои цапки сова.
В смысле, ничего советского, — сообразил он. Да как это возможно?
Запросто. Продукты покупаю только натуральные, никаких микояновских говноколбас и мосгорпищепромов. Ничего такого, над чем потрудились рационализаторы и передовики производства.
Сигареты и жбанку тырю у папочки. Лучше ничего не курить и не пить, чем травиться совиной дрянью. Туземные книги и фильмы употребляю только, если какой-нибудь надежный человек скажет, что туда сова не нагадила. За вашу повесть поручились, я прочитала, а иначе не стало бы.
Это было, пожалуй, и лестно.
«Идем на кладбище или что?» — спросила Агата.
«Сначала докурим. Около могил нехорошо».
Марат втянул царапающий дым своей совиной дряни, которая во времена его юности считалась шиком. Тогда все курили махорку и самосад.
«А как же вы учились? В школе, в институте?»
«Школа была в академгородке, сова туда почти не залетала. Институт я кончила заочно. На экзамены по всякой марксистско-ленинской муте вместо меня ходила кузина. На заочном ведь никто никого в лицо не знает».
«Кузина, елки зеленые»,
— подумал Марат. «Но вы сказали, что работаете. Где у нас можно работать, не соприкасаясь с совой?»
«Дома. Я перевожу техническую литературу с английского и немецкого. Патенты, лицензии, статьи из специальных журналов. Нормально зарабатываю, мне хватает».
«Конечно, хватает. Ведь сигареты, выпивку и, наверное, что-нибудь еще можно взять у папы».
«Что ты все за косички дергаешь, будто влюбленный третьеклассник?» — одернул он себя.
Но Агата опять восприняла вопрос как самый обычный, требующий ответа. «Да, папочка весь с головы до ног в совином помете, так что с белоснежностью у меня хреново. Нельзя жить в выгребной яме и не запачкаться, просто не ныряй в дерьмо с головой», — говорит папочка.
«Не самое плохое у вашего отца кредо в наших условиях».
Агата наморщила нос. «Он, в сущности, преступник, в тысячу раз хуже Мосгаза. Водородная бомба была ему, видите ли, интересна, как научная задача. Приделал сове стальные когти, которыми она когда-нибудь растерзает человечество. Я ему это говорю, отвечает, дело не в стальных когтях, а в человечестве. Если оно решит себя угробить, туда ему и дорога. Возникнет какая-нибудь другая цивилизация. Из дельфинов, например. Или муравьев. У папочки теория, что люди не первая попытка планеты Земля обзавестись разумной фауной. Один папочкин знакомый руководит астрономической лабораторией, там сверхмощный телескоп. Так он уверен, что за нами наблюдают какие-то инопланетяне. Им постоянно шлют туда в космос сигналы, но ответа нет. И понятно почему. С нормальной, внеземной точки зрения мы дикари и варвары. А может быть, инопланетяне умеют просчитывать будущее? И твердо знает, что человечество себя в каком-нибудь 2023 году к черту подорвет, так какой смысл с нами контактировать?
Агата сама была похожа на инопланетянку. Марату больше не хотелось ее цеплять едкими вопросами. «Ладно, идемте, только цветы куплю».
«Дайте, терпеть не могу, когда мусорят», — сказал он, видя, что Агата собралась бросить сигарету на землю. «Человек конвенции?» — усмехнулась Агата, но отдала. Марат отнес оба окурка к урне. Купил у тетки 4 гвоздики, хотя в повести героиня приносит своим мертвецам разные цветы. И каждый что-то символизирует, но жизнь не литература. У всех торговок были только гвоздики да тюльпаны, букетами по 4, 6, 8 или 10 стеблей. Потому что на кладбище принято приносить четное количество. «Я проведу вас по 4 местам памяти, 4 персонажам, которые сначала были в тексте, а потом я их оттуда изъял».
«Почему?»
«Покачено», — буркнул Марат. На него уже накатывало тягостное настроение, с которым он всегда входил в эти красные ворота. «Вы пока молчите, хорошо? Слушайте экскурсовода, а то он собьется».
«Хорошо»,
— кивнула Агата, внимательно на него посмотрев, что-то почувствовала. «Ненавижу расспросы о писательском замысле», — сказал тогда он. «Какая к лешему разница, что хотел донести до читателя автор? Важно, что читатель сам понял или ощутил. Ладно. Вам объясню. Дело не в цензуре или самоцензуре. Главным мотором повести были очень личные воспоминания о конкретных людях. Но штука в том, что эти фрагменты получились слишком личными. Я их потом убрал, потому что читатель должен ощутить всю общность, понимаете? Не сочувствие к горю автора, а скорбь по человечеству, извините за пафос. И всякое по-настоящему сильное произведение именно так и пишется. Главный мотор рассказываемой истории, ее сердце, физически отсутствует, но пульсация остается. Читатель должен заполнить эту пустоту собственным сердцем.
Агата немного подумала. Интересно. И видно было, что ей действительно интересно. Врать она не стала бы. Марат повел ее своим обычным маршрутом. Сначала к бюсту Муромцева, стоящему прямо под стеной. «Чей это памятник?» — с любопытством спросила Агата. Прочла вслух. «Председатель Первой Государственной Думы». Удивилась. «А я про такого и не слышала». Еще больше удивилась, когда Марат положил справа от надгробия, прямо на траву, первую гвоздику. «Муромцев-то вам что? Он умер в 906 году, тут написано». «Это не Муромцеву. Это моему отцу. У него нет могилы. Расстреляли в 36-м и закопали в какой-нибудь общей яме. Я решил, что здесь будет место его памяти. Во-первых, в лице есть что-то похожее. Отец не носил бородки, но лоб, глаза, нос. Хотя, вообще-то, я его помню неотчетливо. Мне было 8 лет, а фотографии не осталось ни одной. Их потом замазывали в книгах или вырезали, ими зачеркивали. Так было положено. Чтобы начисто стереть из памяти. Как будто человека никогда не было. Я еще и поэтому выбрал место рядом с Муромцевым. При жизни он был очень важный для страны человек. Председатель первого в истории российского парламента, а сейчас совершенно забыт. Даже вы с вашим академгородком и высшим образованием услышали про него впервые. А кто был ваш отец? Наверное, какой-то большой начальник, если его портреты печатали в книгах. Он был большевик с дореволюционным стажем. Соратник Ленина и Дзержинского. Посты занимал самые разные. У него была присказка «работай там, где больше работы». Я отца помню странно, урывками. Мы с матерью жили отдельно. Почему они развелись? Нет, не думаю. Впрочем, я не уверен, что они вообще были официально женаты. В 20-е и начале 30-х брак часто не регистрировали. Когда я спрашивал у мамы, почему папа с нами не живет, она говорила, он живет на работе. Появлялся он только по воскресеньям. Я ждал этого дня как праздника. Он приходил, большой, энергичный, и вез нас на сверкающей черной машине в какое-нибудь интересное место. На аэродром, на стройку, на ипподром, в цирк, на завод. Помню какой-то цех, где из ковша лился расплавленный металл. Иногда, даже часто, он не мог прийти, и воскресенье превращалось в пустой серый день. Перед самым концом его не было 3 воскресенья подряд. Потом приехал вечером и ненадолго. Говорил с матерью, дверь была закрыта. Зашел ко мне и стал что-то объяснять или втолковывать, так серьезно напряженно, что я разволновался и ничего не понял. Во всяком случае, не запомнил. Дорого я бы дал, чтобы восстановить тот разговор. Только осталось в памяти, как он повторяет дважды: «Чего бы тебе это ни стоило, чего бы тебе это ни стоило?» Что это? Всю жизнь пытался угадать. Первую свою повесть назвал «Завет отца». Там к молодому человеку попадает записка, которую много лет назад оставил ему отец, как и мой, казненный в 36-м году, только, разумеется, не своими, а японцами на КВЖД. Неважно, не в сюжете дело. Повесть очень плохая, но мотор в повести был. Немое кино, в котором отец обращается ко мне с последними важными словами. Губы шевелятся, а слова сливаются в неразличимый гул. Повесть следовало бы назвать «Зависть». Я завидовал своему герою. А что завещал ему отец в записке? Неважно, всякую чушь. По вашей терминологии, повесть «Сова совой». Недаром она получила сталинскую премию, что по нашим временам срамно. Ладно, идемте. Куда? Теперь к матери. Шли аллеи к колумбарию, Марат рассказывал. Ее арестовали вскоре после отца. Я крепко спал, ночного звонка не слышал. Трясут за плечо. Яркий свет в глаза. Мама говорит, ласково одевайся, Маратик, поедешь с этим дядей. Целует меня. Кто-то скрипуче берет ее за руку, уводит в другую комнату. Все. В следующий раз я ее увидел 18 лет спустя. «Выжила?» — обрадовалась Агата. «Как сказать?» Остановились в колумбарии перед табличкой. Имя, годы жизни. Овальная фотография на керамике, смеющееся молодое лицо с косой челкой по лбу. Она была солнечная, веселая. Все время пела или насвистывала. По утрам тащила меня делать зарядку.
Мы рубились в пинг-понг, ругались из-за спорных шариков. Она меня постоянно обнимала, тискала, тормошила, целовала. Если на людях я врывался, шипел: «Ну, мам!» Мне, маленькому дураку, было стыдно. Он покашлял. А в 55-м вхожу к ней в комнату. Она у нас отказалась жить, у знакомой поселилась. Ту раньше выпустили. И не узнал совсем. То есть вообще ничего похожего. Короткие седые волосы, старуха старухой. А ей ведь не было и 50. Сиплый голос, в пепельнице горой окурки. Посмотрела снизу вверх, помахала рукой, разгоняя дым. Глаза тусклые. Я хотел ее обнять и не решился. Затоптался на месте, говорю: «Я каждое утро и каждый вечер о тебе думал». Задыхаюсь, она мне в ответ: «А я о тебе не думала, запретила себе». «Почему?» — спрашиваю. «Иначе не выжила бы. Есть, — говорит, — будешь у меня котлеты из кулинарии». И зашлась кашлем. У нее был туберкулез тяжелый. Я устроил ее в писательскую больницу. Сначала навещал каждый день, пытался расспрашивать. Молчит. Рассказываю о своей жизни, слушает без интереса и все время курит. Несмотря на строжайший запрет, курит и кашляет. «Неужели она вас ни о чем не расспрашивала?» В самый первый день спросила, женат ли я. Я говорю: «Да, в следующий раз обязательно приведу Тоню, познакомлю». «Мать мне: а дети у вас есть?» «Нету», — говорю, — «мы решили, что рано заводить». Она: «Тогда не приводи». И все. Я принес ей в больницу свои публикации, две вышедшие книжки, журналы с рассказами. Оставил. Положил на тумбочку. Так они потом и лежали. Я думал, не прочитала. Наконец, не выдержал, спросил. Она сказала: «Дрянь». Я после этого 4 года писать не мог. «Что еще?» Пробовал расспросить ее об отце, ответила: «Что вспоминать?» Спрашиваю: «А похож я на него хотя бы внешне?» «Нет». И больше ни слова. Через 3 месяца она умерла ночью в приступе кашля. Марат замолчал. Не стал рассказывать, как, напившись на похоронах, плакал и говорил жене: «Лучше бы она не возвращалась, лучше бы умерла в лагере». Потом, когда они ссорились, Тоня не раз вспоминала ему те слова. Она бывала жестокой, когда разозлится. «Руфь Моисеевна Скрынник, 1907-1956». Медленно прочла Агата вслух, словно запоминая. «Красивое имя, библейское. Дайте гвоздику, я положу». «Куда теперь?» «В дальний конец». На площадке, где скрещивались аллеи, тоже торговали цветами. Цыганка в пестром капроновом платке сидела на оградке и поплевывала в кулак шелуху от семечек. Подбежали 2 смуглые девчонки, лет по 9-10. Одна схватила за штанину Марата, другая за ремень Агату. «Дай 10 копеек, мамку погадает. Не ходи, испытай судьбу, идешь, беда будет. Не жадись, козырной, дай гривник!» Звонко наперебой загалдели они. «Отстаньте, а!» Марат отвел от себя чумазую ручонку. «Тут кладбище, не базар». Но уже подошла мамка, сверкнула золотыми зубами. «На кладбище самое гадание. Мертвые врать не дают», — сказала она хриплым голосом. «Дай 2 гривенный, кавалер, и тебе, и барышне погадаю. Деткам на хлебушек, вам на счастье». «Я хочу», — объявила Агата. Вот, достала из кошелька монету. Цыганка взяла ее руку, повернула ладонью, и Марат засмотрелся. Ладонь у Агаты была неожиданно нежная и, кажется, мягкая. Девчонки прилипли с обеих сторон, тоже смотрели. «Богатой не будешь, а счастливой будешь. За 3 моря уедешь, за князя выйдешь», — затянула, запела гадалка. «Сыновей нарожаешь, старое-престарое помрешь, ни о чем не пожалеешь». Агата осталась очень довольна. «Класс». Почесала ладонь, наверное, было щекотно. «Теперь ему». «Давай другую монетку, с одной и той же нельзя», — потребовала цыганка, хотя уже получила свой 2-гривенный. «Мне не надо, идем». Цыганка крикнула в спину: «Всю жизнь будешь, как дурная собака, за своим хвостом гоняться, и помрешь, как собака, один. Никто к тебе на могилу не придет». «И вам того же», — огрызнулся Марат, не впечатленный плохим предсказанием, а, пожалуй, что и проклятием. Он в мистику не верил. «Цыганка гадала, цыганка гадала, цыганка гадала, за ручку брала». Отчаянно фальшивее пропела Агата. Слух у нее был чудовищный.
Вот так я и хочу прожить жизнь, ни о чем не пожалеть, особенно о том, что хотела сделать и не сделала.
Марат был расстроен. Идиотское гадание сбило все настроение. Охота вам всякую чушь слушать. Абсурд же. С одной стороны, за князя выйдешь, с другой богатой не будешь. Лепит, что на язык ляжет, даже не задумывается.
Агата нахмурилась. Ей хотелось, чтобы гадание сбылось. Князья бывают и бедные, Мышкин, например.
Но хотелось бы какого-нибудь помужественней, — махнул рукой.
— Ладно, проехали. Кому третий цветок?
— Дяде Якову, маминому брату, это вон там.
Встали перед могилой. Гвоздика легла на плиту с вырезанным на граните скрипичным ключом. Дядя Яков Моисеевич преподавал в музыкальной школе.
— В 62-м, — прочла Агата год смерти. — Тоже отсидел и вернулся?
— Нет, он не сидел. Все еще печальней. Знаете, я не испытываю жалости, когда думаю об отце. Чувство трагичности, да, но не жалости. Он сгорел на костре, который сам и разжег. И мать вспоминаю не с жалостью, а... Марат запнулся, пытаясь найти точные слова. Если бы она для меня навсегда осталась такой, какой я знал ее в раннем детстве, молодой, веселой, полной жизни, то, наверное, очень жалел бы, но я закрываю глаза. Вижу ледяную старуху в облаке табачного дыма, и меня охватывает совсем другое чувство. Более сильное, темное и пугающее. Что-то в обычных обстоятельствах мне совсем не свойственное. Ярость, бешенство. А дядя, он был хороший, добрый человек. После ареста матери взял меня к себе. Славная такая семья. Жена Лия Львовна, две дочки, уже подростки. Все со мной носились, пылинки сдували. Но осенью 37-го стало очень страшно. Я прям чувствовал это по-взрослому. Однажды дядя отвел меня в детский мир, но купил всякой одежды, потом пошли в кафе мороженое. Они тогда только появились. Сказал, выбирай, что хочешь. Я попросил тройную порцию. До сих пор не выношу вкус ванили. Дядя сморкался, отводил глаза, говорил, что я поеду жить с другими мальчиками, мне там будет лучше. В общем, отвез меня в интернат для таких, как я. И у меня началась совсем другая жизнь. Все понятно, осуждать нельзя. Дядя должен был в первую очередь думать о собственных детях. Когда я вернулся в Москву в 50-е, разыскивать его не стал, он тоже не пытался. Только перед самой смертью уже из онкологического отделения прислал мне письмо, раздобыл где-то адрес. Я пришел, дядя плакал, просил прощения, говорил, что мучился всю жизнь. Вот его мне жалко. Человека нельзя ставить перед таким выбором никогда. Вот за это, за все это я сову и ненавижу, брезгливо передернулась Агата. Даже не за миллионы погубленных жизней, а за сотни миллионов изуродованных. Не страна, а фрик-шоу, цирк уродов. И дядя ваш тоже урод. Нечего ему цветы носить. Это же надо самому отвезти ребенка в приют. Да лучше сдохнуть. Идем отсюда. Кому четвертая гвоздика? Тоже родственнику?
Нет, совсем чужому человеку. Я про него почти ничего не знаю. Нам нужно вернуться на центральную площадку, а потом направо.
Однажды в 55-м осенью мне в редакцию позвонил какой-то старик. Сказал, что знал моего отца, хочет встретиться. Я, конечно, разволновался, отменил все дела. Они вышли из тени на открытое место. Июльское солнце палило вовсю. Марат легко потел, было у него такое малоприятное физиологическое свойство. Вот и сейчас на лбу сразу выступила испарина. Полез за платком, остановился. Черт, бумажник пропал. Агата схватилась за задний карман Техасов. А у меня кошелек. Как же я теперь доберусь до центра? У меня в два встречи, — пробормотал Марат. Хотел посмотреть, сколько времени, и совсем растерялся. Часов на запястье не было.
— Ну и физиономия у вас, — засмеялась Агата. — Это нас девчонки обчистили, пока мамаша внимание отвлекала. Вот фокусники.
Он побежал к площадке, но цыганок, конечно, след простыл. Сзади с хохотом шла Агата.
— Это из-за того, что вы связались со мной, — сказала она ошеломленному Марату. Папа говорит, где ты, там всегда приключения. Вот с вами часто происходит какая-нибудь полоумная фигня?
Нет.
Со мной постоянно.
Хуже другое, — она потерла живот. Я не завтракала, а ужасно есть хочется.
Тут близко на Шаболовской булочной. Зайдем? А потом будем выбираться отсюда.
Да как, у нас ни копейки. Даже в трамвай не сядешь.
Трамвай нет, там кондуктор. Но по Ленинскому ходит троллейбус, а там кондуктора нет.
Зайцами?
А если контролер? Я дам дёру, а вы как хотите. Но сначала в булочную, у меня подложечка сосет и в животе бурчит. Слышите?
Удивительно, но случившаяся катастрофа... Хорошо, не катастрофа, но в любом случае серьезная неприятность привела Агату в прекрасное расположение духа.
«У нас с ней совсем ничего общего», — подумал Марат. «Я от потрясений цепенею, а она от них, наоборот, заряжается.
Булочная, не троллейбус. Без денег там не получится».
«Отставить разговоры! Рота, за мной!» — приказала Агата и замаршировала первая, отмахивая руками. Еще и запела соловей-пташечка на какой-то собственный мотив. Посетители кладбища смотрели на нее с осуждением. Марат шел сзади, делая вид, что он сам по себе. Перед булочной Агата жестом велела дожидаться за дверью. Там, где к перилам крыльца был привязан нетерпеливо поскуливающий Эрдель. Марат приблизился к окну, стал смотреть. К прилавку, на котором в лотках были разложены хлебобулочные изделия, стояла очередь. Агата лениво прошлась, трогая ценники, спросила о чем-то продавщицу, направилась к выходу. Потянула Марата за рукав и азартным шепотом
«Дербаним добычу».
В каждой руке по 10-копеечной ржаной лепешке. Одну протянула ему, от другой жадно откусила.
«Вы украли?» — пролепетал Марат.
«Все вокруг народное, все вокруг мое», — беспечно ответила она с набитым ртом. «Берите, чего вы?»
«Не хочу».
«Ну, тогда я обе слопаю». Потом топаем на троллейбусную остановку.
Ехать зайцем Марат не собирался. Хорош будет член Союза писателей, пойманный за безбилетный проезд. Прикинул, что до гостиницы «Москва», где договорились встретиться с Антониной, идти час с хвостиком. Сейчас четверть первого.
На четвертую могилу не пойдем? — спросил он, глядя на последнюю гвоздику. Агата ответила не сразу. Испытующе смотрела на него, жевала, что-то решала. — Чего по кладбищам ходить? Мертвецов вокруг и так полно. — Только прикидываются живыми. — Хотите, свожу вас к настоящим живым людям? Не таким, как у Григория Васильевича?
Марат удивился. Ему казалось, что более живых людей, чем компания Гриваса, не бывает. — Они вам не понравились? — наморщила нос. — Да ну их!
Изображают из себя, будто им все трын-трава, а сами как зайцы на поляне.
На какой поляне?
Это меня один ухажер водил на Мосфильм смотреть новую комедию. Она еще не вышла. Глупая, но смешная. Там была песенка про зайцев, которые косят трын-траву. А нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Вот эти тоже боятся сову. А люди, про которых я говорю, никого не боятся. Отблагодарю вас экскурсией за экскурсию. Ну, впрочем, как хотите. Нет, так счастливо.
«Хочу, конечно, хочу», — быстро сказал он.